современные христиане по всему миру в большинстве своем живут, или можно увидеть у них такое состояние, или такую тенденцию, или такое заметить за ними, то, что они живут так, как будто Христос не воскрес, живут так, как будто Христос не силен, живут так, как будто Христос мертв, живут так, как будто Он воскресал только для верующих первых 100 лет, действовал и совершал свое служение только в их жизни. Живут так, как будто вся жизнь со Христом впереди. Живут в ожидании того, что у них будет такой Христос, о котором говорит Писание, но не обладают этим Христом сегодня. И я знаю по своей жизни, и знаю многих из моего окружения, которые действительно, по плодам их можно увидеть, что они живут так, как будто Христос на небе. Или живут так, как будто Христос не рядом с ними. И во многом на это влияет познание Христа, понимание Христа, каков Он есть. И я очень рад, что наша церковь много размышляет о Христе, каков Он есть. Многие люди больше и больше доверяют Ему, потому что у них есть для этого основания. Больше молятся Ему, потому что у них есть для этого основания. Больше рассказывают о Нем и говорят о Нем так, как будто Он час назад или 2 часа назад имел с ними общение, они провели с Ним время и говорят о Нем как о реальном Боге. Я не знаю, насколько много в нашей церкви этого, но я знаю, что это есть. И невозможно без познания Христа, без рассматривания Его в Писании, невозможно расти в познании Его. Мы сегодня рассмотрим Евангелие Марка, много текстов мы рассмотрим, как обзор сделаем такой, для того, чтобы посмотреть на ту власть, которую имел Иисус Христос, на ту власть, которую Он имел на тот момент, когда Он служил на земле в течение 3 лет, а это значит, это та власть, которую Он имеет и сегодня, потому что Христос не изменился, Бог не изменен. Каким Христос был в те дни, таким Христос и остается сегодня. Той властью, которой Он обладал на тот момент и являл эту власть, очевидно, той же властью Он обладает и сегодня. И пребывая рядом с нами, пребывая в многих из присутствующих здесь Духом Своим Святым, Христос тот же. Вот такому Христу мы принадлежим, в такого Христа мы верим, и дай Бог, чтобы каждый из нас сегодня отметил для себя восхитительные проявления Его власти, чтобы наша жизнь еще больше покорилась Ему или доверилась Ему. Я знаю, что в нашей церкви есть огромное количество людей, которые переживают разного рода трудности в жизни. Цель моей проповеди и этого библейского обзора не для того, чтобы вытащить вас из трудностей. Честно говорю, я не для этого готовился. Я искренне желал, чтобы мы посмотрели на Христа, подумали о своей жизни, но чтобы мы восхитились им и рассмотрели его, потому что автоматически это будет очень сильно влиять на нашу жизнь. И у меня есть надежда, что как результат нашего обзора или результат нашего изучения вы больше успокоитесь во Христе, больше Ему доверите свою жизнь, больше доверите Ему те сферы, которые рождают у вас чрезмерное беспокойство, панику, и, может быть, кто-то из вас живет так, как будто Христос не имеет власти, так, как будто Он не имеет силы, так, как будто Он не Господь всего существующего и вашей жизни в том числе. Поэтому мы сегодня говорим о власти. Для того, чтобы увидеть некоторые характеристики Его власти или отметить, мы прочитаем часть 1 главы Марка. Мы прочитаем с 1 стиха. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною более сильный, чем я», он говорил о Христе, «у которого я недостоин, преклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой в Иордане, а он, Христос, будет крестить вас Духом Святым. Я погружал вас в воду, а он будет погружать вас в Духа Святого. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн открывающиеся небеса и Духа Божьего, как голубя, сходящего на него, на Иисуса. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет Иисуса в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Из этого отрывка можно увидеть, что некоторые элементы, которые характеризуют его власть. И другие тексты Священного Писания ясно говорят о том, что первое, то, что Иисус имел власть в самом себе. Он сам был Богом, и он сам в себе имел власть. С другой стороны, и этот текст, который мы прочитали: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», или есть другое у евангелиста другого упоминания о том, что его слушайтесь, то, что ему дана власть, говорит нам о том, что у него была власть от Бога, у него была власть от Отца. И это для многих непонятно, как это в Троице все это строится, взаимоотношения Бога Отца, Сына и Святого Духа. Но Писание ясно говорит, и Иисус подчеркивал то, что он имеет власть в самом себе, с другой стороны, у него власть от Бога. И также этот текст говорит о том, что он находился в пустыне, и евангелист Марк по непонятным лично для меня причинам пишет очень мало об этом, но другой евангелист учит о том и рассказывает, раскрывает, как Иисус был искушен сатаной, и сатана ему предлагал иметь власть в этом мире, не безосновательно, потому что сатана является князем века сего. И он имеет определенные полномочия, определенную власть, которую Бог ему дал до поры до времени, с определенными целями, которые Бог достигает. И сатана ему предлагал иметь эту власть. И Иисус от этой власти отказался. И очень важно помнить всегда, что власть, которой обладал Иисус Христос, она не дана ему этим миром. Ни сатаной, ни людьми. Его власть абсолютно не от мира сего. Его власть божественная, верховная. Это власть над властью. Христос ее имел и имеет. И независимо от того, понимаем мы ее, нет, он ее имеет. И он ею пользовался, и пользуется, и пользоваться будет. Есть люди, которые растут в понимании этой власти, есть люди, которые не растут в понимании, но у него эта власть есть. И она не от людей, она не от князя века сего. Она от Бога, и он ее имеет в самом себе. Давайте посмотрим дальше, 14-15 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И Иисус Христос вторгается в жизнь общества, точно так же, как вторгся в жизнь общества Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он просто, в принципе, он вел себя вызывающе. Он жил в пустыне, Иоанн Креститель, он носил очень странную одежду из верблюжьей шерсти, он демонстративно отказался от всякого рода каких-то наслаждений, от какого-то комфортного образа жизни, он отказался от еды, он питался диким медом, он ел саранчу, которую ловил в пустыне. Он демонстрировал отречение, он демонстрировал серьезный подход к жизни. Но нельзя скрывать то, что это длилось полгода, а не 10-15 лет. Иоанн Креститель нес свое служение до того, как его арестовали, с момента его, как он начал пророчествовать, и до момента его ареста 6 месяцев. был назван великим пророком, самим Господом. И вот эти 6 месяцев он вел себя очень ярко. Он вел себя очень вызывающе. Он, например, поджидал Ирода, которого несли на таких специальных носилках слуги, с Иродиадой, с его любовницей. Поджидал его, бежал рядом с этими носилками и обличал его в его грехе, то, что он живет с любовницей, и то, что он должен Богу служить, а не похотям своим, и должен Богу отдавать почести, которые он должен отдавать, как царь Израиля, и не воздает их. И говорил об этом очень прямо, в связи с чем его арестовали при первой же возможности и в конце концов отрубили ему голову. Не менее ярко себя ведет Иисус Христос. Он приходит и проповедует Евангелие Царства, и проповедует его с властью. Проповедует его так, что об этом начинают говорить очень многие. Они вели себя вызывающе. Не так они проповедовали, как проповедуют сегодня многие, кто знает истину, и не выносят ее за пределы своего прихода, или не выносят ее за пределы своего кабинета, где пишут богословские работы о Иисусе Христе, о Его власти, о том, что воцарился Бог наш, о Евангелии спасения. Очень многие проповедники, которым дана сегодня власть проповедовать, не проповедуют так, как они должны проповедовать, так как этого хочет тот, кто носит власть, Иисус Христос, и который повелел проповедникам проповедовать. И если вы помните, ценой его проповеди с властью, на которую обратили внимание многие, была его жизнь. Его убили именно по причине того, что его возненавидели, его не приняли. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Еще один текст, Матфея 7 глава, тоже говорит: «Когда Иисус окончил слова сии, когда он заканчивал свои проповеди, народ удивлялся учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Его учение отличалось от учения тех людей, которые не знали Бога живого. И на это обращали все люди. Я хочу обратиться к некоторым людям, которые в этом зале, или в принципе ко всем, или кого это коснется. Не все присутствующие в этом зале всерьез относятся к Христу и к Его роли, как проповедника, пророка, глашатая учения Бога, который над творением стоит с властью своей, который находится за пределами вселенной, который является владыкой всех. Христос является не просто исторической личностью, который повел за собой толпы, потому что его сопровождали знамения. Он самый великий учитель, который был в истории. Он пророк над пророками. Я хочу, чтобы вы ясно услышали, что Бог через своих пророков и Священное Писание предупреждает вас и меня о последствиях несерьезного отношения к проповеди и учению Иисуса Христа. Если кто-то из нас несерьезно относится к проповеди Иисуса Христа, если кто-то из нас с легкостью ставит на один уровень с его учением, с его пророческим словом, другие пророчества, если кто-то имеет смелость на земле прилагать к словам Иисуса Христа еще чьи-то слова и делать их равноправными или делать их одинаковыми, это серьезная проблема. Это серьезная угроза таким людям. Осознают они этого или нет. Бог говорил Моисею о будущем приходе Христа и его власти проповедовать, и что невероятно важно, как относиться к этому пророку. Давайте прочитаем текст из Ветхого Завета. Это Второзаконие, 18 глава. Ясно говорит о том, как нужно относиться к Христу и к Его проповеди. «Когда ты войдешь...» Это 18 глава, с 9 стиха. 18 глава. Второзаконие 18. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзость, какие делают народы сии». Очень похоже на нашу ситуацию, очень похоже на наш регион, очень похоже на нашу культуру и традиции, которые присутствуют в Украине, например. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духа, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, Из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Почему эти люди ходили к этим оккультистам? Почему люди в нашей стране ходят к оккультистам? Почему ваши знакомые, родственники ходят к оккультистам? Почему они гадают на картах? Один из моих родственников на моих глазах однажды перед встречей по бизнесу достал какую-то особенную колоду карт в таком сукне, достал и сел, начал что-то на столе раскладывать. Я думал, он там может пассианс раскладывает или там что-то играет в карты. Я говорю, что вы там делаете? К встрече готовлюсь. Он выяснял, как пойдет ход встречи, и он должен был приготовиться, он должен был готов быть ко всему, и карты ему в этом подсказывали. Это человек, который в конце концов пересел с 300-го Мерседеса вишневого цвета на реальный Запорожец. Почему люди это делают? Почему они так сильно хотят всего этого? Потому что у них есть нужда. Они не знают, что их ждет впереди. Они не знают, как им поступать в практической жизни. У них серьезные проблемы. У нас есть много вопросов. У нас, с одной стороны, должно быть осуждение людей, которые идут к гадателям. С другой стороны, мы должны быть к ним милостивыми, потому что они искренне желают как-то защитить свою жизнь. Они хотят, чтобы обстоятельства были предсказуемы. И вот что, вот как отвечает Бог Израилю: не ходи, не делай так. Но он не оставляет Израиль просто в неведении. Он говорит: я решу твою проблему. И вот что он говорит: пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайтесь. То есть речь идет о каком-то пророке. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не будет, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка, пророка с большой буквы, это пророчество об Иисусе Христе, из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Если у вас принято подчеркивать в Библии, подчеркните эту фразу. Если они не будут слушаться моего пророка, я с них взыщу за это. Это не просто моя рекомендация слушаться Иисуса Христа, говорит Господь. Это не просто моя подсказка, вот вам еще один пророк. Его слушайтесь. Если вы не будете слушаться, я с вас взыщу. Петр говорит об Иисусе и его власти, цитируя тот текст, который мы сейчас прочитали, но раскрывает немножко больше исторически то, что произошло. Моисей сказал отцам, это Деяние 3 глава, я процитирую просто выдержку из Деяния 3 главы. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка с большой буквы, как меня слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса Христа, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Это был план Пилата, он планировал его освободить, а вы от него отреклись, и вы потребовали смерти его. Вы не только его не слушали, вы его еще и планировали убить. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни, великого пророка Иисуса Христа, убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Я прочитаю цитату одного человека, который достаточно критично и однозначно высказывается относительно того, как нужно относиться к Иисусу Христу. Он критикует определенные христианские течения, деноминации, которые кроме имени Иисуса Христа больше ничего не имеют, а учение его не держится, к учению его относятся несерьезно, и наряду с его учением Иисуса Христа ставят учения человеческие и держатся их точно так же, как держатся учения Божьих. Хотя разные современные еретики, так он их называет, проповедуют имя Иисуса Христа, это имя Иисуса Христа не является тем основанием, на котором они могли бы объединиться с истинно верующими людьми. Это имя, Иисус Христос, принадлежит исключительно Церкви Христовой, которая состоит из истинно верующих людей по всей земле, во все времена. Так как если тщательно рассмотреть все, чем обладает Иисус Христос, то окажется, что у еретиков, которые прикрываются именем Христа, в своей лжепроповеди и лжерелигии остается только Его имя, Иисус Христос, и больше ничего. Но вовсе нет действия и силы Христовой, и нет послушания Его учению. Христос был послан для выполнения пророческого служения, и о нем ясно говорит Исаия: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать». Вот на это был помазан Иисус Христос. Это была Его миссия – нести благую весть, нести ту проповедь, которую должны были слушать все и покоряться все. «Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открыть темницы, проповедовать лето Господне, благоприятное, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Для нас должно быть совершенно очевидно, что благодаря совершенству принесенного им Иисусом Христом учения, Иисус Христос положил конец всем пророчествам. Во Христе завершились все пророчества. Он сказал: достаточно того, что должны были знать люди. Он есть откровение Божие. И Он продолжал говорить после Своего воскресения. Его проповедь не закончилась после воскресения, потому что, когда был сотый год после Рождества Христова, Иисус Христос, воскресший во славе Своей, пришел к Иоанну, своему апостолу, своему любимому ученику, который был стариком, который заканчивал свою жизнь в тюрьме, и сказал: «Запиши и отнеси церквам, и пусть они передадут это послание всем». Нельзя думать о том, что проповедь Иисуса Христа закончилась после того, как Он вознесся на небо. Он явился Павлу и наставлял Павла, и Павел писал послание от имени Иисуса Христа. Еще 100 лет звучала проповедь Иисуса Христа. Но потом Иисус перестал проповедовать, потому что было составлено Писание, потому что апостолы были подготовлены, апостолы учили своих учеников, и те распространяли то учение, которое Иисус учил, в точности. Так что всякий, кто захочет что-либо прибавить к этому учению Христа, посягает на авторитет самого Христа. Мы должны помнить о том, что было, что однажды произошло во время крещения Иисуса Христа. «И сей глас с неба глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайтесь». Когда мы читаем послания Нового Завета, они называются «Послание Петра», «Послание Павла», «Послание Иоанна», «Послание апостола Иуды». Это Иисуса Христа послание. Они передавали то, чему были наставлены. Этот глас Божий возвысил Христа над всеми возможными пророками. Так что теперь никто из говорящих не может сказать больше, чем сказал Иисус Христос. Но посмотрите направо и налево, сколько людей говорят как приложение, как дополнение, как спасающие разъяснения или спасающие учения, дополняющие учение Иисуса Христа. Я не говорю о тех людях, которые разъясняют учение Иисуса Христа, чем я сейчас сам занимаюсь. Я говорю о тех людях, которые говорят, что Писание недостаточно, чтобы понимать многое в этой жизни. Которые говорят: Писание и еще вот это очень важно. И вот это еще очень важно. И нельзя отделять одно от другого. Это все откровение Бога. История, учение святых отцов, опыт, который имел уникальный человек в уникальное время и так дальше. Может ли человек быть мудрее Христа и сказать что-то большее, чем сказал Христос и его апостолы? Нет никакой пользы и нужды в ином знании или пророчестве, как только в знании пророческих слов Иисуса Христа и его учения. Поэтому непозволительно приступать к границе новозаветных книг Священного Писания. Нельзя простоту евангельской вести Христовой делать сложной и непонятной. Учение Христа и его апостолов достаточно для всякого человека. Я хочу прочитать из послания евреям, можете с экрана прочитать, такие слова: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Ни один из его учеников не посмел себе говорить что-то вразрез с учением Иисуса Христа. А если Павел и говорил о чем-то, то он говорил, очень ясно и комментировал. Говорю вам как свое мнение, говорю вам как свой взгляд на ситуацию, не как волю Божью. Давайте подведем небольшой итог и сделаем посмотрим еще на другие моменты власти Иисуса Христа, которые выявлены в Евангелии Марка. Итог такой, я задам ряд вопросов, ответьте их для себя, отметьте для себя, как-то подумайте. Первый вопрос такой, считаешь ли ты Христа пророком над истинными пророками? Считаешь ли ты его судьей лжепророков, которые выдавали и выдают себя за пророков? Считаешь ли ты, вот видишь ли ты, осознаешь ли ты, что Иисус Христос, Он над истинными пророками, все истинные пророки, которые говорили и пророчествовали Слово Божье, они все, их пророчества соответствуют пророчествам Иисуса Христа. И Он над лжепророками, или, скажем, есть такое высказывание, не совсем, Он на пророков, то есть Он, не знаю, как это по-другому сказать, это библейский термин такой, он, то есть на пророков, то есть Он, ладно, проехали. Считаешь ли ты Иисуса Христа таким? Второй вопрос. Есть ли у тебя личное, трепетное, уважительное отношение к личности Христа и Его учению? Насколько у тебя сердце начинает чаще стучать, насколько ты волнительнее начинаешь себя чувствовать, когда ты слышишь какие-то утверждения Иисуса Христа? Или для тебя это такой же шум, как и все остальное в твоей жизни? Есть ли у тебя подчинение учению Христа? Есть у тебя только отношение к Нему как великому пророку и учителю, или у тебя есть еще и послушание того, что Он говорит? Пусть не во всем, но ты видишь очень конкретно, вот в этом я слушаюсь моего учителя. Я считаю, он самый великий. Он проповедовал с властью, и он имел эту власть. Пусть не во всем, но есть ли у тебя конкретные моменты, чтобы ты сказал, вот здесь я его точно слушаюсь. Верный в малом во многом будет верен. Если есть это послушание, если есть это подчинение, то задай себе вопрос, это из-за любви или это из страха? Или это из любви и страха? Нельзя Господу служить только из страха, из уважения такого. То есть там, где есть любовь, там уже вот формируется это вот благоговение, трепет, там есть вот такое отношение, которое угодно Богу. В заключении тоже такой вопрос. Смотрите, вот что сказал Иисус Христос. Я знаю, что ответят люди из Алмаза. Я знаю, что люди ответят из нашей церкви. Но если вы гость, если вы, может быть, вообще первый раз в церкви, может быть, вы были в разных церквях, может быть, вы представитель другой религии, как вы отнесетесь к словам Иисуса Христа? Вот что Он сказал. «Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Очень однозначное утверждение, которая перечеркивает другие пути, другую истину и другие возможности прийти к Отцу. Во свете сказанного Христом о самом себе, ответь себе искренне на вопрос, есть ли у тебя другие авторитеты или источники познания истины, кроме Христа и Его учения, которое явлено в учении апостолов и самого Иисуса Христа и пророков Ветхого Завета? Есть ли у тебя другие авторитеты, которые стоят наряду с 66 книгами Священного Писания? Себе ответь, искренне ответь. Может быть, ты из Алмаза, и может быть, где-то глубоко в душе ты все-таки скажешь себе, ну, в принципе, хорошо, что это все в тайне, но вообще-то у меня есть другие авторитеты. У меня есть еще одни источники. Я думаю, как бы от них отказаться, но пока есть они у меня. Думайте об этом. Потому что Христос это все во всем. И Его учение было достаточно. Я удивляюсь, я искренне вам говорю и признаюсь, и может быть даже нельзя так относиться. Я еще не знаю, если буду уверен, что нельзя так относиться, откажусь от этого, отрекусь и не буду больше так себя вести. Но когда я читаю, я вчера Марка перечитывал, позавчера, пересчитывал, просто чтобы еще раз сделать обзор, насладиться этим большим текстом, который учит о власти Иисуса Христа. И прочитал за где-то за час. Да, где-то за час я прочитал целое Евангелие. Ну, и одна из мыслей, которая меня в этот момент посещает, ну, почему так коротко? Ну, неужели нельзя было больше написать? Ну, неужели нельзя было разъяснить что-то больше? Неужели это вот все, что ты видел в жизни Иисуса Христа? Потом думаю, Дух Святой, но он же мог написать больше. Ты же его исполнял. Ты же его направлял в написании текста. Почему так мало написал? А когда читаешь Евангелие, когда читаешь послание Иуды, не предателя Иисуса Христа, а другого апостола, которого тоже Иудой звали, ну совсем не понимаешь, почему так коротко. Это же послание. Ты же пишешь людям, люди так нуждаются в твоей проповеди. Почему так коротко? На фоне этого начинаешь задаваться вопросом, стоит ли проповедовать час, час 15? Может быть, достаточно проповедовать за 15 минут? Но, к сожалению, нет, потому что немощи человеческие, совершенное Слово Божье, оно вынуждает нас проповедовать дольше. Для того, чтобы разъяснить Слово, это надо быть Богом, чтобы проповедовать так, как Он проповедовал, или быть Его апостолом, чтобы так писать, как Он писал. И проповеди проповедников, они не богодухновенные. А эти короткие послания или короткие Евангелия, они богодухновенные и внесут в себе силу. Есть ли у тебя другие авторитеты? Есть ли у тебя другие учителя? И помните, пожалуйста, что Бог в лице Моисея, в лице Петра предупредил, если у тебя будут другие учителя, если у тебя будет другое учение, кроме того учения, которое несет в себе пророк Иисус Христос, я взыщу с тебя. Это обещание. И это достаточно серьезно. Достаточно серьезно. У меня сегодня предстоит процедура после собрания, когда мы приедем домой, не самая приятная. Я должен буду наказать мою дочь по попе, ремешком, по причине того, что она сегодня в машине по дороге в церковь била дудкой своего брата, и остановиться не могла. То есть я веду машину, жена сидит с другой стороны, мы там как шпроты в машине набиты. Она, пользуясь случаем, просто дубасит его дудкой. Вот, и Оля говорит, остановись, я ей, не видя, что там происходит, говорю, Марта, остановись, не бей его, она его просто бьет дудкой, вот, я еду, говорю, я тебя сейчас наказать не могу, я сейчас приеду, буду проповедовать, после собрания я тебя наказывать не буду, мы приедем домой, пожалуйста, напомни мне, что я должен тебя наказать, если ты не забудешь, дети, напомните мне, или я сам вспомню, и это произойдет. Сегодня это будет. И кто-то скажет, разве так можно наказывать детей? Это малые дети, они уже ничего не помнят. Помнят. В 3 годика она прекрасно все помнит. И это произойдет. Хорошо, следующее. Христос являл свою власть над судьбами людей. Это можно увидеть в таких отрывках Марка, как 1 глава, 8 глава, 3 глава, 6 глава. 1 глава, 8 глава, 3 глава, 6 глава. Мы видим в Евангелии Марка, как Бог, Иисус Христос, являет власть над людьми. Одно дело учить, проповедовать, да? Но не иметь власти над теми людьми, которые слушают твое учение. А другое дело, ты не только их учишь, ты еще и начинаешь определять их жизнь. Ты еще начинаешь определять очень важные такие составляющие их жизни, как где жить, как жить, с кем жить, что есть и так дальше. Есть разница, я вам сейчас проповедую, но другое дело я начну говорить, Даник, записывай, пожалуйста, все слова, которые я сейчас тебе говорю. И я буду ожидать, что он будет это делать. Конечно, я как проповедник этого не сделаю. Но Иисус Христос являл свою власть не только в учении и в проповеди, но он являл свою власть еще и в том, что он начинал определять жизни людей. Давайте прочитаем Марка 1 глава, отрывок. 16 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Иисус Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети, и море, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мной, я сделаю, что вы будете ловцами людей. И они тотчас оставили свои сети и последовали за ним». Хочу напомнить о том, что у них были семьи, у них были жены, у них были дети. У Петра была теща, о которой мы узнаем из другого текста. У них была жизнь, у них был бизнес. Они оставляют и идут за Иисусом. Нет ни одного упоминания ни в одном тексте, что они сначала побежали домой, порешали все свои дела, и потом последовали за Иисусом. Те люди, которые хотели так сделать, Иисус им говорил: вы неблагонадежные люди в Царстве Божьем. Если вы хотите сделать свои дела сначала в жизни, закончить учебу, похоронить отца, почтить своих родителей в старости, а потом стать моими последователями. Это очень многих людей оттолкнуло от Иисуса Христа. То, что Иисус Христос такой. Но очень многих людей это покорило. То, что Иисус Христос не просто намекает: пошли за мной. Не просто увлекает своим служением так, что люди все оставляют и идут за ним. А он приходит и конкретно тебе говорит: следуй за мной. И это ясно и понятно. Он меня лично зовет. Он не кого-то зовет. Он меня зовет. Как я могу ему сказать нет? Или я ему скажу нет. Это абсолютно ясно и понятно. И они тотчас составили свои сети и последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети. И тотчас позвал их. И они оставили отца своего Зеведея в лодке с работниками и последовали за ним. Каково было папе, каково было работникам, каково было вообще людям, которые это все видели и наблюдали. Вот таким Христос приходит в жизнь людей и говорит: следуй за мной, пошли за мной. Не объясняет куда, не заключает никаких контрактов, не объясняет ничего. Следуй за мной. Следующее, Марка, 8 глава. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой. Вот чем сопровождался его призыв. Послушайте эти слова, чем сопровождался его призыв. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет душу свою. Ибо какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, когда нужно будет платить? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом, прелюбодеянном и грешном, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Вслушайтесь в этот призыв, перечитайте его еще дома. Но это очень-очень нескромное поведение. Ну ладно проповедовать, проповедуй с властью, но ставить людей, зажимать их в угол, брать власть над их совестью, контролировать их выбор, так сильно навязывать себя: следуй за мной, ну скажи, следуйте за Богом, жертвуйте для Него всей жизнью, доверяйте жизнь Богу, но как можно так о себе говорить? Так проповедовал Иисус Христос. Он не изменился, он сегодня ожидает, что люди будут его последователями. И вы прекрасно знаете, кто был призван, как он звал. И кто сегодня находится в процессе размышления, оставить сети своей жизни, оставить лодку и пойти за ним или не пойти. Вы знаете, насколько это трудно. Но он обращается абсолютно ясно, и он делает это с властью. Избрание 12 апостолов. 3 глава Марка. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. Обратите внимание, он позвал к себе, кого сам хотел. Он сам принимает решение, кого подозвать к себе, для того, чтобы определить всю их жизнь. Для того, чтобы поговорить о их будущем служении. И что же произошло дальше? И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов, поставил Симона, нарекший ему имя Петр. Он берет человека, зовет его за собой, тот оставляет тещу, бизнес, семью, следует за ним. Потом он его из общей толпы, вот как сейчас, только это намного больше было количество людей, зовет: Петр, иди сюда, Симон, иди сюда. Он подходит к нему и говорит: имя твое новое. Я тебе даю новое имя. И переименовывают его. Все должны понимать, что тот человек, который дает кому-либо или чему-либо имя, это тот человек, который имеет власть над этим. Когда-то Бог сказал Адаму: назови всех животных, дай им имена. Почему он это сделал? Почему он сказал Адаму это делать? Потому что он до этого сказал: ты должен иметь над ними власть. Вот почему я принял решение однажды, моя жена меня поддержала, спасибо ей большое, за то, что в нашей семье имена моим детям, нашим детям имена даю я. Последнее имя нашей дочери, ее, она родилась, девочка Тереза, я дал это имя, потому что моей жене очень нравилось. И мне нравилось, и детям нравилось. Но все прекрасно знают, вчера даже разговоры между детьми ходили, они там какую-то куклу называли или кого. И Гера такой: нет, 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 Лиза, папа дает имена детям. Но это являет определенную власть, и это хорошо, и это о многом говорит. Потом он выбрал, позвал Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, и перечисляются имена. То есть он их позвал по имени. Он конкретных людей выбрал из общей массы. Вопрос: как себя чувствовали остальные, кто любил Христа? Как себя чувствовали остальные, которые оставили свои сети, свои лодки, свой бизнес, пошли за Христом? Они понимали, Христос имеет власть определять, кому быть апостолом, кому не быть апостолом, кого делать особенным учеником, потому что он сейчас его вызывает из общего ряда вон и говорит: выходи сюда, и говорит о том, что я даю тебе новое имя. Это все очень для многих людей, возможно, даже и неприятно осознавать, что Иисус Христос такой. Но Иисус Христос такой. Он являет свою власть над людьми тем, что зовет их, вызывает их, ожидает от них, дает им новые имена, берет какой-то там белый камушек в царстве своем, пишет на нем имя новое, меня об этом не спросив. Потом мне этот камушек подарит, и я пойму, что значит это имя, а вы не поймете. И он это делает без меня, он со мной не советуется по поводу этого имени. Точно так же, как нас назвали наши родители. Многим детям не нравятся имена, которые они получили. Я думаю, это признак бунта против ваших родителей. Те дети, у которых мир с родителями, я вижу, что всем свои имена, их имена нравятся. Хорошее имя, классное. Ну, я бы другое дал, ну, в принципе, классное имя. Но есть дети, которые в конфликте со своими родителями, с их авторитетом, с их властью, и им не нравятся даже их имена. Такой Иисус Христос. Есть другой текст, Марка 6 глава, где Иисус Христос не только позвал их, не только выбрал их из общей массы людей, дал им определенное положение, дал им определенное звание быть апостолами, определил их роль, но Он еще и посылает их на труднейшие задания, на сложнейшие задания. Он говорит им: вы пойдете в города, где вас будут гнать, преследовать, не берите с собой никаких вещей, возьмите с собой сумку, возьмите с собой пояс и идите. И делайте то-то и то-то. И он выступает в роли тренера. Он выступает в роли начальника. Он выступает в роли определяющего, как ему жить. Я себе представляю, если бы кто-то мне определил, вот мне предстоит скоро поездка. Я буду собирать свой любимый черно-красный чемоданчик. Я туда буду ложить самые ценные вещи. И потом кто-то приходит и говорит: не бери ничего. Подожди, А это, как бы, это же моя личная жизнь. Никакой личной жизни. Я твоя жизнь. Я тебя вызвал, ты за мной последовал, я твой Господь. Я ожидаю от тебя, что ты будешь служить Богу с теми инструментами, с тем количеством одежды, которое я тебе дам. Я знаю, что кого-то это отталкивает от Иисуса Христа, а кого-то привлекает. Кого-то это соблазняет, и у вас отвращение появляется от того, каков Христос. Но Он таков. Он определяет людям роль, Он определяет им звание, Он определяет им, как им жить, как им служить. Он влияет на людей. Таким Иисус Христос явлен в аспекте власти в Евангелии Марка. Он управляет жизнями людей, Он определяет их быт, Он определяет их жизнь, Он определяет точки координат в их жизни, приходит и ставит их перед фактом, и они воспринимают это, потому что любят Его. И Он любит их и делает их жизнь крепкой. Он делает способными их проходить через все эти трудности. Немножко применения дам практического. Вопрос такой: пережил ли ты что-то подобное, что пережил Авраам, когда Бог пришел и сказал ему: выйди из этой земли? Авраам был очень богатый человек, очень обеспеченный. У него была хорошая жизнь, весьма хорошая жизнь. И он ему говорит: встань, выйди и пойди в землю такую-то. И не объясняет ему ничего, что его ждет там. Пережил ли ты то, что пережил Авраам? Пережил ли ты то, что пережил Моисей, который был призван Богом? который в общем сказал, что он должен сделать, но как именно это будет, он не знал. Для мужчин это смерти подобно. Для мужчин это ужас, когда тебе говорят, делай что-то и не объясняют, чем это будет сопровождаться. Очень многие мужчины остаются и отказываются от любого рода дел, от любого рода прорыва в жизни, от любого рода действий каких-то, потому что они точно не понимают, как это будет. Это мужчины понимают, о чем я говорю. Наверняка многие женщины тоже так себя чувствуют, переживают. Мы хотим контролировать, как это будет. Мы хотим контролировать, как Христос будет вести нас в жизни. Пережил ли ты то, что пережил Петр, Иоанн, другие апостолы, которых он призвал? Другие ученики, которых он позвал за собой следовать. Я скажу, как это было у меня. Я в 15 лет услышал о Христе, 15 лет узнал о том, что у него, что он воскрес, что он пребывает с нами, что он все видит. И следующие 5 лет я прожил в таком состоянии. Я знал, что Бог есть, а вот последний год моей жизни, с 19 до 20, у меня появились ясные мысли о том, что ему мало, вот этому Христу, вот этому Богу, в которого я верю, ему мало. Он хочет всего меня, он полностью все хочет. Вот он хочет всю мою жизнь. И вот это меня очень терзало, меня волновало вот что. Смогу ли я иметь семью, если я ему себя доверю? Я всегда хотел иметь семью, жену. Не так детей, как хотел, вот семью хотел. Не буду проповедовать сейчас о семье. Смогу ли я иметь семью? Не потеряю ли я моих друзей? И смогу ли я иметь те удовольствия, которые у меня были на то время в жизни? Легче всего мне было пожертвовать друзьями. Я так себе и сформулировал. В принципе, не про... Я как сейчас помню, на Троещине, на кухне я сидел, в окно смотрел. И сижу и думаю, в принципе, друзья не проблема. Ладно. Можно как-то без них. В вопросе удовольствия и семьи меня больше всего это беспокоило. И я сказал себе, хорошо, удовольствие не проблема. Но если он мне скажет не иметь семью, вот это будет, конечно, крах. И вот я понял, что я тогда понимал, что ему нужно полностью все. И я помню, накануне моего обращения, это было 8 января 1995 года, я помню, у меня такое осознание пришло ко мне. Я не скажу, что Господь мне послал эти мысли, я не претендую на это. Но я себе объяснял ситуацию так. Передо мной чистый лист бумаги. Ручка. Подписывай. Согласен. И ставь подпись. И что он напишет на этом чистом листе бумаги, я не знал. И он мне не объясняет. Я вообще не знал Писания. Я Библию начал читать, когда на третий день после того, как я обратился к Богу, был под впечатлением осознания ряда истин. И все время до моего обращения, до 8 января 1995 года, я начинал читать Библию и засыпал. Всегда. Что бы я ни начал читать, я засыпал. Я даже в транспорте пытался читать однажды Новый Завет Гедеоновский, и я засыпал. Вот начинаю читать, и я сплю. То есть я настолько был во тьме, я настолько был под контролем плоти и лукавого, и всего остального, я просто был блокирован от Писания, я не мог читать. Так вот, я подписал чистый лист бумаги, и я не знал, что он там напишет, потому что я не знал Писания, я не знал обетования, я ничего вообще не знал. И я это когда-то пережил в своей жизни. И Бог сейчас мне открывает страница за страницу того, что Он определил для меня и как Он меня ведет в жизни своей. Следующий вопрос. Можешь ли ты сегодня с уверенностью сказать, что Христос – это Господин твоей жизни, что ты себе не принадлежишь? Или ты знаком с Господином жизни других людей, но ты еще себе принадлежишь? Ты своя собственность, и она тебе дорога, твоя жизнь дорога, как память. И ты еще в процессе. Я еще пока думаю. Я с Христом общаюсь, но общаюсь с Ним через дверь. У нас хорошие отношения. Я верю, кстати, потому что Бог со мной говорил в моей жизни до того, как я открыл Ему эту дверь, и Он вошел и стал Господином моей жизни. Это не исключает общение с Богом. Бог общается с людьми. Он разговаривает с людьми. У Иисуса Христа Иуда был 3 года с ним. Он с ним разговаривал, учил его, любил его, объяснял, наставлял, ответственность ему давал. В конце концов, он никогда не принял Христа. Можешь ли ты сказать, что у тебя есть Господин и твой Господин Христос? Или твоя жизнь принадлежит тебе самому? Живешь ли ты так, что люди могут заметить и утвердительно сказать, что у тебя есть Господин? В чем это заметно, в чем это проявляется? Очень личный вопрос сейчас задам перед молитвой. Готов ли ты сейчас молиться Богу, молиться Христу, воскресшему и пребывающему с нами, Духом Своим Святым, незримо пребывающему с нами, такого же, в том же состоянии, в котором он был тогда, в те дни, когда звал апостолов, звал учеников. Готов ли ты доверять ему всю свою жизнь сейчас, сегодня, и доверять ему без остатка? Готов ли ты подписать чистый лист бумаги, как я когда-то подписал? Как это сделал Авраам, Моисей, который сказал, пошли за мной, и он пошел. И это страшно, это рисково. Но так люди теряют всю свою жизнь, и так они доверяют всю свою жизнь Христу. Готов ли ты сегодня, готов ли ты сейчас это сделать? Я прочитаю два текста из Священного Писания, и мы помолимся. Первый текст такой, из 2 Тимофея, 2 главы. «В большом доме у Бога есть сосуды, не только золотые или серебряные, но деревянные и глиняные. И один сосуд в почетном употреблении, другой сосуд в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, что там выше сказано было в контексте, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Здесь иллюстрация такая, что у владыки есть дом, и в этом доме есть сосуды. Готов ли ты быть таким сосудом? Готов ли ты себе не принадлежать? Готов ли ты попасть в руки хозяина этого дома, и он тебя поставит на полку, и он определит, какого ты будешь качества, состава, он тебе скажет, в чем тебе нужно расти, меняться, но ты уже будешь ему принадлежать. Вот такой образ в Священном Писании есть. И другой текст, Римлянам 9 глава. «А ты, человек, кто ты такой человек, что ты споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой сосуд для низкого употребления?» Здесь опять же идет сравнение с горшечником, который делает сосуды и употребляет их, как он считает нужным, как он считает важным. И это все является владычеством Божье. И мы видим Христа в Евангелии Марка как владыку, который является владыкой судеб людей. И он не просто молодой человек 30 лет. Там были мужчины старше его. И он приходил к ним и говорил, ты следуй за мной. Я моложе тебя, следуй за мной. Я непонятный для тебя, следуй за мной. Я определю твою жизнь, всю твою жизнь. Я буду твоим руководителем. Я буду твоим хозяином. Задайте себе вопросом, готовы ли вы сейчас это сделать. Давайте встанем, помолимся. Кто готов, молитесь. Кто не готов, молитесь за свое будущее. Кто считает, что вам нужно перепосвятить себя Господу Иисусу Христу, молитесь, чтобы Бог возобновил, может быть, то, что было потеряно, или вернул вам то, о чем вы мечтаете. Давайте помолимся. Господи, Иисус Христос, Ты видишь мою жизнь, Ты видишь наши жизни. Ты знаешь, Господи, о том, в каком мы сейчас состоянии, в каком состоянии наше сердце. Я умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, помоги мне доверить Тебе свою жизнь. Возьми мою жизнь такой, какая она есть. Мне очень стыдно за многие вещи. Мне очень страшно за многое. Мне очень много всего непонятного. Но я знаю, что Ты Бог, который имеешь власть и который может определить всю мою жизнь. И я прошу Тебя, будь моим господином, будь моим спасителем, будь моим владыкой. И помоги мне быть послушным последователем Твоим. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты ясно объяснил, каков Ты в Евангелии Марка, всей своей жизнью, всеми своими поступками. Спасибо Тебе за то, что Ты абсолютно ясно явил свою власть над людьми, независимо от их возраста, независимо от их половой принадлежности, независимо от их социального статуса. Ты пришел к людям, продемонстрировал им свою власть в проповеди и в призыве Твоем. Мы славим Тебя, Господь, за такое откровение и просим Тебя, веди нас дальше в жизни. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Давай нам много понимания из Писания, чтобы мы лучше Тебя понимали и лучше понимали пути Твои. Славим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты понятный для нас, ясный для нас. И Тебе можно доверять. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Музыканты не знают, что это было вступление к проповеди. Последняя мысль такая. Я хочу обратиться к тем людям, которые считают, вы уверены, что вы сосуды Божьи, вы стоите на полках Владыки, и Он знает, в каком вы состоянии, и Он будет вами пользоваться тогда, когда посчитает нужным, как посчитает нужным. Вот у меня вопрос к вам. Готовы ли вы... Вот есть люди, которые сегодня не видят, что Бог вас использует. Вот вы не видите, что как-то вот, вот другие люди настолько плодоносны, настолько вот так много служат, такие эффектные у них всякие события в жизни происходят. А вот вы как-то вот в тени, что ли, остаетесь. Я хочу к вам обратиться. Готовы ли вы ждать? Готовы ли вы ждать, когда Божья рука возьмет вас и использует вас особенно? Готовы ли вы готовиться к этому служению? Потому что от того, что сегодня Господь вас не использует как-то особенно, или не использует очевидно, это не означает, что так будет всегда. Если вы Его, у Него есть намерение для вашей жизни. И есть люди, которые просто живут, очень плохо живут, пока их не использует Господь. И они потом, когда наступает момент, они не в состоянии служить. Более того, Господь вас не возьмет в свои руки и не использует, потому что ясно написано в Тимофея, что если ты чистый сосуд, если ты приготовленный, если ты в должном состоянии, то Бог будет тебя использовать. Задайте себе вопрос, готовы ли вы ждать, готовы ли вы не обижаться на Бога, готовы ли вы не соревноваться с братьями и сестрами, готовы ли вы не завидовать, готовы ли вы ждать своего часа, когда Бог вас призовет для выполнения Его повеления, готовы ли вы к тому, что это будет что-то маленькое, что-то сложное, куда-то надо ехать, чем-то нужно жертвовать. Мы не знаем, Он непредсказуемый, Он не предупреждает, Он приходит как вор ночью, неожиданно. Он не звонит по дороге к нам, не шлет нам смс-ку, через час буду у тебя. Это Господь, Он владычество свое являет и ожидает, что мы будем Ему доверять. Я очень прошу, братьев и сестер из церкви «Алмаз», не завидуйте тем людям, кого Господь сегодня использует. Очень вас прошу. Будьте скромными. Довольствуйтесь тем, что у вас есть. Если вам мало, просите Господина, чтобы Он вас взял. Не берите себя, не проталкивайте себя.